Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, эту часть Светлого Вечера проводит священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма в городе Орске и руководитель молодежного отдела Орской епархии. Ну и, что, наверное, важно для нас, преподаватель литургики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы периодически в наших программах с разными священниками обсуждаем вопросы, связанные с таинством Евхаристии, с литургией, но, мне кажется, никогда мы еще не затрагивали вопрос того, как складывался сам чин литургии. Можно найти разные объяснения, но с точки зрения литургики, то есть науки о богослужении, здесь все и сложно, и просто, просто потому что все имеет какое-то свое историческое значение, и начало, все это как-то довольно-таки логично развивалось, появлялось, но и сложность в том, что мы, приходя на литургию, даже много лет пребывая в церкви, не очень хорошо себе представляем, как это все развивалось, и плохо себе представляем вообще историческую картину того, как того времени, в котором складывалась привычная нам литургия. Так, давайте вот просто с самого простого вопроса начнем. Литургия делится на несколько частей. Я думаю, что люди, которые некоторое время пребывают в церкви, должны это заметить. Вот что это за части или о чем они нам говорят?
Есть принятое традиционно в наших книгах, как бы и для простого уровня, и закон Божий, например, и в книгах более, скажем так, глубокого такого понимания литургии, деление ее на проскомедию, то есть приготовление святых даров, литургию оглашенных и литургию верных. Но если посмотреть с точки зрения исторической, то проскомедия не всегда была прям в самом начале и в таком виде, в котором она сейчас.
А проскомедия — это когда?
Ну, если говорить совсем прям прямым языком, это перед самым началом службы, пока закрыты завесы на царских вратах.
И люди не видят, что происходит в алтаре. Нет. И не представляют, что в этот момент происходит именно проскомедия.
Да,
ну, в этот люди момент знают, часы читаются, что... да, наверное?
Да, часы, по идее, должны читаться при завершении проскомедии для того, чтобы успеть совершить финальное окождение всего
храма. Пришедшая звезда.
Да, и покрывание святых даров. Почему я говорю, что так было не всегда? Поскольку до определенного периода в истории церкви проскомедия как таковой не существовала в этом виде. Она совершалась не в алтаре, она совершалась в отдельном здании, так называемая скевофилакия или ризница. Ну, это было в виде такой отдельной башни. Если брать Константинополь, например, один из таких центров влияния на наше богослужение, на его устав, то изначально вообще даже священник не принимал участие в приготовлении святых даров.
Диакон это все.
Диакон, да. Несколько диаконов, если это соборный храм, совершали приготовление их в этой скевофилакии. И приготовление их могло, кстати говоря, быть вообще даже в середине литургии, а начиналась она, как правило, с чтения Священного Писания и с проповеди.
Можно сейчас тогда сразу несколько вопросов уточняющих? Проскомедия, что значит это слово?
Приготовление. То есть задача вообще этой части богослужения – это приготовить вещество таинства. Хлеб и вино.
Хлеб и вино, которые потом в ходе литургии мистическим образом становятся хлебом и вином.
Становятся телом и кровью Христа.
Телом и кровью.
Да. Изначально, вот сейчас у нас хлеб для вещества таинства обычно изготовляется в виде просфор, ну, просфирки все знают, да, прихожане. Но, что интересно, вид просфоры сам по себе, то есть вот ее нижняя часть, она двухчастная такая, нижняя часть побольше, наверное.
Крышечка.
Да, крестообразная печать. Все это тоже имеет достаточно простое объяснение. Как вообще, в принципе, в литургике, я сейчас чуть-чуть склонюсь, самое простое объяснение – это объяснение символическое, то есть то-то символизирует это. А объяснение практическое у каждого священнодействия, у каждого явления представление, скажем так, о богослужении, есть самая простая история. В частности, просфора. В древности не было отдельных просфорниц, которые выпекали просфоры, скажем так, еще что-то. Человек, просто идя на службу и желая, чтобы совершили сегодня тайны вечерю за его родственников, выкупал в лавке обычный хлеб. Хлеб был круглый. Для того, чтобы он удобнее запекался, его надрезали крестообраз сверху ножом, получается, чтобы получался крест. И вот они приносили их, и диаконы уже тогда вырезали из них часть для приготовления.
Ну, а извините, что я вас перебиваю. Я знаю, что в некоторых православных странах, таких как Греция, по-моему, в Сербии тоже, до сих пор просфору можно купить в обычной булочной.
Можно.
Идешь по улице, заходишь в булочную, и там вместе с черным, с бедным, черного нет, там с белым, серым хлебом лежат еще и просфоры, которые ты можешь в воскресенье принести на литургию. Тебе
у нас исчез частиц. Немножко этот момент. То есть раньше когда-то люди приносили своих трудов, скажем так, хлеб для приготовления. Впоследствии уже просто стали делать все это специально обученные люди.
Еще один уточняющий вопрос. Вы говорите «святые дары», да, мы здесь имеется в виду вот то, чем мы причащаемся, тело и кровь Христа, и изначально это хлеб и вино. Откуда взялась вот эта традиция, что хлеб и вино, и тело, и кровь Христа, и это причастие, и оно для всех, и так далее?
Ну, это тайная вечеря Спасителя, когда он сам установился учениками на последней своей встрече, можно сказать, перед крестными страданиями. Что интересно, как вообще сама по себе вот наша Евхаристия, она является и изначально являлась тем, что завершил собой еврейский пасхальный домашний обряд. То есть, когда приходил праздник Песах, тогда собиралось все семейство, полагалось также есть в этот момент ягненка, запеченного, не ломая костей.
И, а почему не ломая костей?
Это Исход, да?
Да, книга Исход и пророк Захарий. Кость его не сокрушится. То есть, такой это был и прообраз будущего страдания Спасителя. Плюс ко всему, поскольку первые евреи, совершающие Пасху, совершали ее торопясь перед исходом из Египта, соответственно, агнец пасхальный таким образом запекался. Так понимаю, для удобства, чтобы просто его не делить.
Время на это не тратить.
Ну да, время тратить. Вот. И во время трапезы полагалось несколько хвалебных песен. Пение галела, так называемое, это группа псалмов. Есть большой галел, малый галел. Несколько раз поднималась, возносилась чаша. Там всего 4 или 5 чаш. Я сейчас вот точно не скажу вам дословно. А 3 из них, по-моему, были обязательные, а остальные 2 уже после трапезы, ну, скажем так, факультативные. Так вот, Христос, завершая обычный пасхальный обряд, после этого уже возносит вот эту чашу после трапезную, и также на конце стола полагался так называемый офигамон, то есть часть одного из хлебов, который оставлялся, если вдруг придет странник какой-нибудь. Пусти, постучится в дверь, то можно угостить его офигамоном, не приобщая его к пасхальной трапезе, потому что, ну, вдруг он не еврей, то есть разные бывают пришельцы и прочее. И поэтому вот этот офигамон, который оставался в конце, Христос его преломляет. Как и говорит, примите, идите, все есть тело мое, и чаша – кровь моя. Ну и дальше от Иоанна в Евангелии мы видим последнюю его проповедь, вот эту, читаемую у нас в Великий Четверг на вечерней, ну, получается, на утренней 12 Евангелии. Первое Евангелие от Иоанна, последние его слова к ученикам. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам» и т.д.
И еще один вопрос. Когда мы приходим в храм в самом начале службы, даже еще вот до того, как возглас на литургию прозвучал, и там читаются вот эти самые часы, про которые мы уже сказали. То есть это последовательное такое, да, чтение псалмов.
Это из... отдельный чин, скажем так, часы.
Не входящие в литургию.
Не входящие, да. Дело в том, что литургия у нас строилась также в суточный круг богослужений, в котором полагается определенное время чтения часов маленьких служб, связанных тематически и со временем, когда они должны совершаться, ну, по идее, и с определенными часами священной истории. То есть третий час сошел Святой Дух на апостолов, шестой час распятие Христа на кресте, девятый его смерть. Первый появился позднее всех.
Это чтение, оно, это значит, если мы заходим в храм и слышим, ну, как правило, такое чтение довольно монотонное, да, mm-hmm. и люди, которые, может быть, там, ну, не часто в храм ходят, они удивляются, слушайте, вроде бы богослужение должно быть песнопение, хор и так далее, а вот тут какое-то вот это вот монотонное чтение, что происходит? Да, это получается, что как раз в этот момент совершается проскомидия да. в алтаре, да? Та самая вот эта важная часть богослужения, о которой вы сказали.
Да, приготовление. То есть священник в это время... еще даже перед началом чтения часов сам читает входные молитвы, то есть перед входом в алтарь облачается в полный, как сказано в наших книгах, светлейший сан, то есть полное облачение, достает и ставит на жертвенник чашу, дискос, звездицу, копье, ложицу, и при чтении специальных молитв начинает приготовлять агнец, то есть самый большой вырез из просфоры, которая и будет...
Тут еще, простите, отец Максим, тоже, наверное, надо упомянуть, что в русской церкви принято служить на 5 просфорах, mm-hmm. а в греческой церкви, церкви греческой традиции, на одной большой.
Да, на одной большой, но на ней все равно, скажем, на ее печати все вот эти 5 остальных
символов,
есть. Да. Да, символов. И дальше с богословием просфор вынимаются частицы в честь Божьей Матери, в честь 9 чинов святых и далее. Вот то, что у нас называется в общественном понимании проскомедия, когда человек приходит, подает записку на проскомедию, то есть о здравии, о покаянии. В этот момент, когда 4-5 просфоры за живых и за умерших приносятся к жертвеннику и приносится записка, священник вынимает частицы, поминая их имена. Сорокаустые, вот, кстати, поминовение их в это время тоже совершается.
То есть это записки, которые мы пишем и подаем да, в храме, да, да, да. они как раз в этот момент участвуют в богослужении. Угу. Соответственно, если, ну, как это бывает иногда, мы приходим, когда уже служба началась, уже поет хор, уже там литургия оглашенных, и мы подаем записки, но мы уже не успели, да? Их при этом тоже уносят в алтарь.
Ну да, ну, у нас есть такая традиция уже...
Духи румской песни.
Да, духи румской песни. Несмотря на то, что дары святые уже покрыты покровцами, уже совершилось каждение, все равно записки как бы приносят, и остается еще немного просфора, священник вынимает частицы в отдельную такую чашку.
Тарелицу.
Тарелицу, да. Потом обычно после Великого Входа тоже на престол относится, и... Частицы присоединяются к тем уже вынутым на проскомитии.
А, то есть все равно эти записки, они тоже, то есть имена да, людей да, да, да. прозвучат, и люди эти будут участвовать, да, будут помянуты. Mm-hmm.
А второй раз они поучаствуют. И здесь опять разница традиции, что вот это интересно, конечно, интересно проследить, в какой момент это все разошлось, потому что, например, это важно уже для дальнейшего литургического понимания непосредственно самого причастия мирян, когда в церквях греческой традиции священник вот эту тарелицу, на которой лежат частицы, вынутые за живых и усопших, высыпает в чашу, произнося «От моей Господи грехи, поминавшихся здесь, кровью Твоей честную, молитвами святых Твоих». А в русской традиции он высыпает частицы после причастия мирян, потому что в греческой mm-hmm. традиции считается, что и они преосуществляются вместе
да,
со всеми,
да, да, да.
а в русской...
Да, такая коллизия нет. небольшая имеется, но по этому поводу лучше отца Михаила Желтого почитать.
Или позвать.
Священника у него там... Ну, позвать тоже, я думаю, будет замечательно, он расскажет.
Он настоятелем храма недавно стал. Это один из главных литургистов наших русских
церквей. Я сказал ведущий литургист.
Ведущий, вообще. Да, наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма в городе Орск и руководитель молодежного отдела Орской епархии, преподаватель литургики здесь у нас в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Мы про проскомидию сейчас поговорили немного, mm-hmm. а дальше начинается вторая часть богослужения, которая называется «Литургия оглашенных». Я думаю, что люди, интересующиеся как-то вообще всеми этими названиями, для кого-то, может быть, странными, обращали внимание на то, что, ну вот, кто такие оглашенные? Люди, которые готовятся к крещению. То есть подразумевается, mm-hmm. что они эту часть богослужения могут находиться в храме. А yeah. дальше вот звучит этот возглас «Оглашенные, изыдите», и, по идее, они что, должны развернуться и уйти?
Mm-hmm. Но здесь интересен момент, зависит это от того, в каком храме есть вот как раз те самые оглашенные, то есть те, кто проходит беседы огласительные, те, кто, как это и было принято раньше в церкви ранее, готовились к крещению. Ведь подготовка была очень интересна, это не просто как две беседы пройти или побольше бесед. Вот с этим связаны вообще вот оглашенные очень-очень сильно повлияли на наше богослужение, в особенности то, что касается Великого Поста. То есть все воскресные памяти и крестопоклонные недели, и, допустим, и Лазарева суббота, и ход Господень в Иерусалим, Великая суббота, все они и связаны с ними чины, одежда, даже облачение в другой цвет, в белый на Лазарева суббота, например, и Великую субботу переоблачение в белый, вынос креста на крестопоклон, и все это связано с оглашенными. То есть люди в Великий пост должны были уже принять крещение. Кто-то в Великую Субботу, кто-то в Лазарева Субботу. Отсюда пение Елицева Христа крестистися, вместо этой святого на литургии тоже есть. Вынос креста, вот этот, который происходит в третье воскресенье Великого Поста, он тоже выносился для них, по сути дела. Напоминаем о том, что с ними дальше будет. И да, до момента начала литургии верных они предстояли в храме, потом они выходили из храма.
А почему так? Неужели людям, которые не приняли крещение, нельзя остаться на литургии до конца?
Не, ну сейчас у нас времена уже другие, конечно, поэтому люди у нас, когда при входе в храм, дресс-кода не проходят, крещен это или нет, поэтому все остаются, как бы, и кто-то до конца достаивает, смотрит. Но надо сказать, кстати, что в древней церкви еще же были и оглашенные кающиеся, разряды были их там плачущие, припадающие, прочие, там, отлученные за какие-то большие такие канонические грехи и лишенные права причащаться. И среди них была одна градация, которая уже, скажем так, на свои вот эти стадии покаяния прошла, и они могли вместе с верными стоять и слушать службы до самого конца, но не причащались при этом святых тайн. Так что...
А если он достоит, но не будет причащаться, скажем, он кающийся...
Там служащие, но... по-моему, их называли...
Нет, если он не может остаться, но он остается, его уже насильно из храма не выведут или выведут?
Да нет. Ну, и тогда так не практиковалось, насколько
я знаю. Ну, я имею в виду, я, конечно же, про древнюю церковь говорю.
Все это больше относится к периоду доиконоборческому. И сейчас для литургики, а эта наука все-таки сравнительно молодая, то есть она постоянно, скажем так, претерпевает обновления, связанные с находкой разных древних памятников, свидетельств об этом. Так вот, сейчас принято деление истории на доиконоборческий период и послеиконоборческий. И вот то, что было до иконоборческого периода, сейчас очень и очень приблизительно мы можем рассматривать, как оно было все в реальности.
А, я помню, вы говорили, но это вне нашего эфира, что есть сборник некий, по которому мы можем представить себе до и чин последнего богослужения, до иконоборчества.
Есть несколько памятников, в частности, например, они называются евхологии. То есть это и служебник, и нынешний требник, там, ну и подобного рода книги. Евхологии, да, вот один из таких древнейших памятников – это так называемая евхология Барберини. Ну, по имени того, кто нашел исследовал, получается. Вот к нему самые такие апелляции, можно звонить, как оно выглядит.
Смотрите, получается, что на протяжении веков литургия видоизменялась, и сегодня то, что мы имеем, ну вот, например, там с этим возгласом про оглашенных, которые, по сути, ну, поскольку сейчас уже, и, понятно, и не будут выгонять никого из храма, слава богу, и люди сами, может быть, некрещенные до конца не понимают, что это к ним обращено, и тоже не пойдут, и останутся, и тоже, слава богу, да, есть ли сегодня вероятность того, что... будут какие-то видоизменения новые произведены. Вот, допустим, уберут этот глаз или что-то такое еще. Или вот как сложился этот канон однажды, так он и останется на века.
Но здесь, знаете, вопрос этот все-таки очень...
Столько копий было сломано за последние, особенно, там, несколько десятилетий.
Есть очень много интересных процессов, которые сейчас мы можем наблюдать. В частности, связано это... что интересно, с русской зарубежной церковью, то есть той частью, которая оказалась в эмиграции. И там, когда, получается, наши архиереи, священники оказались в окружении инославном, тогда возник западный обряд, так называемый. То есть богослужение, по внешнему виду напоминающее традиционное для этой местности, а по сути дела является переработкой, воскрешением галиканской литургии, например, то есть того православного обряда.
Галиканская литургия – это от слова галлийская?
Да, православный обряд, да, фиксированный на Западе в то время, до католического еще, скажем так, унификации католической получается, потому что там одна все месса есть. И есть недавно совсем переведенная на русский язык литургия святителя Тихона, патриарха Тихона, который, когда был на Аляске, получается, в миссии, он написал ее. Вот, то есть творчество идет. У нас есть сейчас литургия апостола Иакова, правда, ну, многие подвергают ее критике, и отец Михаил Желтов тоже, кстати, поскольку она является создана с претензией, скажем так, на апостольские древность, времена. Апостольские времена, да, но это скорее более подражание. Есть литургия апостола Марка, которая служится тоже, допустим, в РПЦЗ.
В зарубежной церкви.
Да-да-да. Что касается современных каких-то подвижек, что ли, в эту сторону, то можно упомянуть всегда уже традицию, входит это на Рождество, послание Святейшего Патриарха, где он рекомендует служить открытыми царскими вратами, как на Пасху, ввиду миссионерского влияния.
Ну, Святейший Патриарх пытается это распространить вообще на епархии, это, мне кажется, действительно хорошая идея.
Да.
Но это отдается на откуп епархиям, то есть если отцы вместе с архиереем в разных епархиях принимают такое решение, они в всех храмах служат литургии с открытыми вратами.
Кстати, еще что интересно, тоже можно упомянуть в качестве таких вещей, это так называемая литургия для детей. В последнее время это приобретает движение популярности, то есть литургия для воскресной школы, для учащихся, которая вовлекает в себя полностью детей. То есть мальчишки алтарничают, девчонки поют, остальные там, ну, прихожане. Что я вот видел интересно в храме в Электроуглях, кажется,
Троицкий храм Электроуглях,
да, когда там совершалась такая детско-молодежная литургия, и жертвник был вынесен на солью.
Проскомидию совершали.
Проскомидию совершалась
на глазах у всех. Да. Потому что даже если открыты царские врата, все равно не до конца не видно, что
не
происходит
видно,
в алтаре.
Да. А тут детей собирали рядом, священник, вынимая частицу, за здравие говорит, поминайте ребята своих
родных,
родных, да, там, за покой тоже. Мы тоже делали это, когда в Новотроицке служил. Сейчас это вообще вошло в практику каждого воскресенья, воскресная школа собирается на ранней литургии и служит детскую.
Новотроицк — это где-то рядом с Орском.
Да, это город-спутник, можно сказать так.
Еще есть интересный такой миссионерский ход. Это, опять же, в зарубежной церкви или в американской православной церкви, я не помню, где конкретно несколько священнослужителей в свое время обратились к замечательному русскому поэту, который много лет прожил в эмиграции, недавно, буквально несколько месяцев назад умер, Андрей Волхонский. У него, все его знают по стихотворению, которое исполнил Борис Гребенщиков, как песню «Под небом голубым есть город золотой». Это его стихотворение.
«Под точными воротами».
Да-да-да-да. Угу. Отец Максим был много лет регентом, у него был свой хор, он хорошо поет. И он перевел тексты нескольких богослужений, в том числе крещение, венчание, всеношного бдения и литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста на русский язык, причем перевел в такой поэтической форме. Я вот не уверен, что служились литургии по этим переведенным текстам, но точно совершенно знаю, что некоторые общины за рубежом используют его переводы для совершения крещения, венчания, еще некоторых таинств.
А я знаю, что еще священники иногда делают ремарки, то есть они приостанавливают чтение вот по требнику, да, и говорят, вот сейчас будет совершаться то-то и то-то.
Тоже хорошо.
И объясняют просто, ну, буквально на пальцах. А возвращаясь к литургии детской, такой миссионерской, я была свидетелем тому, как в лесу совершалась литургия в скаутском лагере для детей, которые, ну, хотели в этом принять участие. Понятно, там не для всех, это было не... Там никто никого туда специально не тянул и прочее.
И не в России.
Нет, это было в России, России, да. В России, да. Вот, священник очень хороший, который буквально... Вот он тоже останавливал ход богослужения. Это было прямо среди деревьев. Он обтянул там 4 дерева бечевочкой такой, и там какой-то пенек посередине устроил и сказал, вот это у нас будет символизировать алтарь. И он буквально каждый свой шаг пояснял, что он сейчас делает, что происходит и так далее. На меня это произвело тогда неизгладимое впечатление. Это было на море еще. Вот, и представляете, да, Черное море, это Малый Утриш, и вот этот воздух, цикады вместо хора, да, и литургия, на которую пришли дети изначально, те, которые готовились, естественно, к причастию, но потом постепенно туда стали стягиваться еще другие дети, которым тоже стало интересно, а что там, что происходит-то вообще. И так, на самом деле, он настолько интересно объяснял, и слушателей стало больше. И я думаю, что для тех, кто был свидетелем этого богослужения, оно запомнилось так же, как и, так же, как и мне, да, оно запомнилось практически на всю жизнь. Это настолько было здорово, и вообще
да,
очень
да,
хорошо.
Да, да. Мне вот вспоминается момент, когда мы однажды решили с нашей молодежкой устроить нечто вроде такого спортивного слета зимой. Значит, зафрахтовали мы турбазу одну, там веревочный курс проводили. С нами были ребята из российских студенческих отрядов. Они, скажем так, не все церковные, но очень с интересом относились к этому. Вот, и провели мы несколько таких там мастер-классов разных, поговорили немножко о писании, и, значит, один домик, который летний был, мы зафрахтовали под церковь. Значит, поставили там столы, я антиминс привез, чашу, дискус, ну, ребята собрались, кто хотел. Я говорю, приходите на службу, говорю, все, кто захочет. Ну, так, посмотрите, если кто захочет исповедоваться, мы будем рады. Вот. Пела у нас одна девочка из драматического театра города Орска, актер. Почему она говорит, я, говорит, петь не умею. Я говорю, все, у тебя нормально получится. В общем, пела она, я ей подпевал, она же мне кадилу подавала, там стояла. Даже фотографии есть, так это весело было. Вот, и ребята так... Я ничего не объяснял им, как бы не отступал от текста, но они как-то все сами имплицитно, видимо, все это поняли и подходили исповедоваться, причащались, потом вспоминали многожды.
У нас небольшой перерыв, минута. Напомню, что здесь в этой студии священник Максим Бражников, настоятель Казанского храма в городе Орске и руководитель молодежного отдела Орской епархии. Мы через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».